Всем привет!
Доброе что-то.
Сегодня суббота, и в эфире, как всегда, традиционный подкаст «Субботник», в котором я, Евгений Бузев, и мой коллега Анатолий Атаев рассказываем вам о таком эфемерном понятии, как реакция соцсетей на что бы то ни было.
Мы говорим о новостях, обсуждаем новости, то, как они меняют интернет, и то, как интернет меняет эти самые новости. Что-нибудь там у нас поменялось за последнее время?
За последнее время многое изменилось. Например, самую необычную инициативу по празднованию столетия гибели адмирала Колчака предложила комиссия по внесению поправок в Конституцию.
Рабочая группа. Вот. Прилепины пацаны, да?
Да, Прилепины пацаны. Оказывается, я думал, Прилепин человек советский, но Колчак им оказался, видимо, ближе, поскольку рабочая группа предложила Владимиру Владимировичу Путину дать должность верховного правителя, которую до него занимал только адмирал Колчак. Хороший анонс, потому что практически ровно через неделю от этой записи столетия гибели последнего верховного правителя адмирала пресловутого Александра Васильевича Колчака, которого спустил под лед Иркутский политцентр. Поэтому я считаю, что Владимиру Владимировичу стоило бы отказаться в дальнейшем от визитов в Иркутск, чтобы мы не наблюдали картину, как стоит Владимир Владимирович Путин в распахнутой шинели один на льду озера Байкал, а с севера со стороны Тулуна идут ему на помощь растерзанные, обтрепанные отряды Росгвардии во главе с генералом Золотовым с отмороженными ногами.
А если опять какой-нибудь Тулун затопит, что ему в Иркутск не летать? Так, оставить людей там на произвол местных чиновников?
Ничего, он может, по примеру предшественника, расстрелять Госдуму, то есть учредительное собрание.
Ну, станет он верховным правителем или нет, пока непонятно. Когда Пескова спросили о том, что Путин по этому поводу думает, Песков сказал, что Путин ничего не думает. Хотелось бы, чтобы Путин почаще ничего не думал. Вообще было бы, наверное, проще в России. Тем не менее, это было далеко не самым обсуждаемым. Так вышло, что на этой неделе интернет просто вынуждал нас обсуждать наркотики. Ну, мы не виноваты. Точнее, не наркотики, а людей, которых судили за наркотики. Дело Ивана Голунова получило, наконец-то, развитие. Не прошло и года, или полгода. Полгода прошло, да?
Ну, что-то среднее между годом и полугодом. Полгода и четверть.
Нама Иссахар, гражданка Израиля, наконец-то была освобождена из российской тюрьмы. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Но самым главным, наверное, снова был коронавирус. Про него говорили больше всего. Обсуждать коронавирус вторую неделю подряд мы, наверное, не будем. Что там обсуждать? Хотя, ну, вот в Финляндии зарегистрирован заразившийся человек. Да.
Слушай, я с коронавирусом буквально вчера столкнулся в электричке на Ярославском направлении, когда я в ней, собственно, ехал, а по этому хрипящему матюгальнику электрички начали рассказывать о том, что свирепствует коронавирус, и рекомендовать различные методы борьбы с ним. Я, правда, их не запомнил, как и все, наверное, другие пассажиры электрички.
Ну, иногда становится страшно, потому что больной есть уже, как я уже сказал, в Финляндии. Финляндия это
часто
типа...
финны на нас и поползут.
Так это пригород Петербурга, Финляндия. А Петербург это пригород Москвы, а мы в ней живем почти. Ну, как-то немножко страшновато. Но, говорю, заострять внимание на коронавирусе вторую неделю подряд было бы как-то странно. Давай вместо этого поговорим о чем-нибудь менее масштабном. Например, об Ингушетии.
Нет, лучше, конечно, не об Ингушетии, а о Чувашии. Тем более, если мы говорим о реакции соцсетей, что такое, в принципе, реакция соцсетей?
Как позор, позор и насмешка. Я перепутал Ингушетию с Чувашией. Ужас.
Ничего страшного.
Реакция соцсетей — это когда пользователь соцсети, например, Твиттера, видит какую-то новость, например, вот про верховного правителя, и постит ее со словами «ну офигеть» или типа того.
Ну, то есть он реагирует на какую-то блестящую штуку, как некий пожарный из Чувашии отреагировал на ключи в руках уже бывшего чувашского губернатора Игнатьева. Вообще чувашский губернатор Игнатьев человек очень интересный. Мне он запомнился еще в свое время тем, что когда Медведев был президентом, он назвал Медведева Василием Петровичем.
По идее, вот в этом месте уже в Кремле должны были как-то о чем-то задуматься и утратить, ну, возможно, к нему доверие.
Возможно, они напряглись. Что-то я ему не доверяю, подумал Медведев. Подождем, что будет дальше.
Но Медведев оказался более доверчивым человеком, чем Путин.
Я хочу сказать, что Чувашии в принципе везет с губернаторами, потому что до Игнатьева там был Федоров. Федоров был совершенно замечательный человек. Я следил за ним очень пристально. В частности, Федоров занимался тем, что переодевался, надевал темные очки, надевал парик и ходил по улицам...
Агробы.
Да, и ходил по улицам Агробы, выяснял у продавцов на рынке, почему что-то так дорого стоит. Продавцы на рынке его всегда узнавали, смеялись, но он не сдавал своих, он не сдавался, он говорил, что это я. Еще Федоров, я помню, потушил однажды лесной пожар. Это как раз лесные пожары.
Сам?
Да, в 2010 году бушевали лесные пожары, и по официальной версии Федоров пошел погулять в лес, увидел лесной пожар, ну и, собственно, потушил его. Вместе с женой. Но, видимо, эти переодевания и все остальное переполнили чашу терпения. Губернатором стал Игнатьев, который вот тоже уже теперь не губернатор. Возможно, чувашский климат как-то влияет на губернатора.
Уволили его, причем с формулировкой «утрата доверия». То есть, что из-за чего Кремль утратил доверие к чувашскому губернатору? Из-за того, что он ключами помахал перед кем-то?
Да, перед пожарным, и это вызвало настоящую бурю негодования.
На самом деле, этот чувак за неделю сделал практически все, что можно было, вот он все успел. Он поиздевался над каким-то пожарным. Потом его отмазывали тем, что этот пожарный его старый друг, и махать у него перед лицом ключами, заставить его прыгать, как собачку, это типа нормально для чувашского губернатора. До этого за пару дней он высказался о том, что...
Да, у меня вот тут сейчас возник вопрос, а почему чувашские пожарные такие низкорослые?
Климат.
Они же должны быть высокие, мне кажется. Или это...
Даже не пожарный, нет, знаешь, спасатель.
Ну, тем более спасатель, он спасает людей, должны быть какие-то физические данные.
Наверное, как-то климат располагает, я не знаю. Я не был в Чувашии, я ничего не могу об этом сказать. Там, ты был?
Я был.
Люди в среднем там ниже, выше?
Около 4 часов, поэтому я не обратил внимания.
Тем не менее. Что еще хотел этот губернатор? А, да, он хотел мочить журналистов. Ну, так и сказал. Их надо мочить. Отличная формулировка. Вот все это с накопительным эффектом. Путин сидит, размышляет, кого бы уволить. Ему приносят 2 новости подряд про одного губернатора. Тут входит Медведев, говорит, этого, помню, он еще меня Василием назвал. Вот. Доверие утратилось, человека уволили. Посмотрим, кто будет новым. Как думаешь, чем отличится следующий?
Сложно сказать. Там в Чувашии будем наблюдать за Чувашией очень пристально, потому что губернаторы туда всегда попадают очень нестандартные люди.
Я думаю, надо следить реально пристально, как бы сказать, с точки зрения какого-то медицины, антропологии, потому что если такие вещи там с людьми происходят, может, туда сначала приедет нормальный, и мы сможем в реальном времени как бы наблюдать
нормальный медленный... это какой, например?
Ну, просто абсолютно вменяемый человек, и мы сможем в реальном времени наблюдать, как медленно меняется его психика под воздействием климата Чебоксар.
Или меняется Чувашия, расцветает, становится инновационным центром.
Будем ждать и надеяться.
Итак, мы переходим наконец-то к наркотикам.
Да, началось. Ну, с чего начнем? С израильтянки или с россиянина?
Ну, конечно, с израильтянки.
Израильтянка Наама Иссахар. Очень умный человек, судя по всему. Значит, идея такая, вот как бы рождается в голове у человека идея. Я из страны, где запрещены наркотики. Через страну, где запрещены наркотики, повезу наркотики в свою страну, где наркотики вроде как не запрещены, но тем не менее... Ну,
провоз через границу вряд ли там приветствуют.
Да, мне что-то подсказывает, что 10 грамм гашиша через границу Израиля провозить... Ну, с другой стороны, там не так... На въезде там не так шмонают. Они на выезде из Израиля там... берут полицейскую собаку, засовывают ее во все отверстия.
Надо отдать должное Иссахар. На выезде из Индии хорошо шмонают. У меня есть друг, который проходил МГИМОшную практику в российском посольстве в Индии. Его как самого молодого и зеленого посадили отвечать на телефонные звонки соотечественников, попавших в трудную ситуацию. 90% звонков раздавались из отделения полиции, потому что люди думали, что в Индии можно, а в Индии, оказывается, нельзя, и сроки там тоже дают довольно приличные. А в индийская тюрьма — это то редкое место, из которого хочется попасть в российскую поскорее. Но она смогла вывести, но тут-то и прокололась.
Да, вот что-то, какой-то момент этот надежный, словно швейцарские часы, план прокололся, и девушка, в общем, оказалась в страшных застенках. И провела там, кстати, довольно долгое время, гораздо дольше, чем вообще пожелаешь любому человеку, потому что...
возможно, даже язык зато подучила.
Может быть, и даже, скорее всего. Может быть, этим теперь будет
заниматься. Ну, все закончилось хорошо, все соцсети рады, но я, к сожалению, боясь, как бы зная пользователей наших соцсетей, они сделают неправильные выводы из этой истории, сейчас из Индии-то попрут и начнут сажаться бедняги где-нибудь там еще, да, не выезжая.
это очень грустно.
Поэтому мы на всякий случай наших слушателей предупреждаем.
Что Индии... наркотики это плохо, в принципе, в любой стране. Давайте вот
да, не и будем. И в Индии вот. Они запрещены. Нельзя в Индии наркотики вывозить через границу. Там за это сажают в тюрьму. Если гражданке Израиля повезло на каком-то этапе его плана, это не значит, что так же повезет и вам.
Так что, Путин всех переиграл?
Ну, получается, да, потому что мы теперь стали, мы, Российская Федерация, обладателями каких-то исторических конструкций в Иерусалиме, и там сейчас, возможно, появится чья-нибудь дача.
Погоди, ну это же историческое Александровское подворье, которое... Ну, какая дача?
Ну, рядышком дача маленькая, она мешает, что ли, кому-то?
То есть вся вот эта история, когда под покровом... тайны, девушку вывезли мимо журналистов сразу в Москву, чтобы никто, не дай бог, не снял, как ее отпускают.
Потому что там, там уже размеры снимают под эту дачу, уже люди ходят, уже они, не знаю.
Все это было ради того, чтобы у кого-то была старые. Дача, да? Ну, в принципе, логично. Там же хотя бы была еще какая-то история с хакером.
Да, там какого-то хакера изначально хотели менять. Ну, в общем,
но хакер даже равно
вспоминать
дача.
Не хотел, потому что хакер занимался даже не подтасовкой голосов за Трампа, а всего лишь воровал деньги с чужих кредиток. Почему-то хотели его на нее обменять.
Но наверное, просто сразу... очень надо было что-то обменять. Мы не можем просто так отпустить человека, хотя мы понимаем, что он...
Ну, вообще, мне кажется,
мы не можем просто так.
Историческое строение...
Два мешка пшеницы дайте за нее, что-нибудь.
Ну, вообще, мне кажется, историческое строение более выгодно, чем какой-то тип, который воровал деньги с чужих кредиток.
Ну, может быть, он бы смог украсть историческое строение. Ну... Так или иначе, эта история наконец-то закончилась, и в отличие от многих других историй, связанных с 228-й,
да.
Именно статьей, она закончилась хорошо.
Поэтому перейдем к следующей истории, тоже, которая заканчивается, ну, по крайней мере, развивается неплохо. Это тема четверга. Это следствие, точнее, суды по мере пресечения полицейским, которые задерживали Ивана Голунова. Да. Если помните, Иван Голунов, это журналист, которому подбросили наркотики, которого отстояло журналистское сообщество, и который долгие месяцы безуспешно пытался добиться, чтобы по делу о фальсификации этого преступления хоть кого-нибудь бы привлекли. Добился. Наконец-то привлекли.
На это
полицейские уехали в СИЗО.
8 месяцев.
Да, на это потребовалось 8 месяцев.
История началась в июне, если кто уже забыл, мы сегодня сами пытались вспомнить, то есть кажется, что это было вот буквально недавно. Это было в июне. Все это собственно, его отпустили там в течение там, буквально пары дней, да, ведь?
Да, да, да.
Сутки он там...
Уже на следующий день его отпустили на домашний арест, а еще через день, или не помню, или через два, его с него все сняли.
И казалось бы, ну вот, зачем так долго ждать? Но нет, надо было дождаться, чтобы в декабре Путин сказал, что надо завести какие-то дела, и вот прошел еще месяц, и вот только теперь, наконец-то... Но опять же, ну только ведь исполнителей, ни одного прям начальника.
Ну ты понимаешь, это можно все объяснить, если понимать, как функционирует российское МВД, в принципе, как происходит репродуктивный цикл российского МВД. Если идти по улице Петровка и прислушаться, то можно услышать громкие щелчки, которые доносятся снизу. Дело в том, что под зданием главка на Петровке 38 располагаются огромные подвалы, и в них сидит гигантская полицейская матка с огромным брюшком, как у матки термита. Она непрерывно рожает полицейских, а щелчки — это щелчки ее жвал. Ей периодически приносят людей, задержанных по 228 статье, и скармливают. Только сегодня я слышал интересную парадоксальную информацию о том, что количество заключенных в колониях падает, но количество заключенных в СИЗО растет. Она парадоксальная, только если мы не принимаем во внимание наличие огромной полицейской матки. Потому что людей из СИЗО относят туда и скармливают ей. Вокруг бегает маленький карлик-казак, который ее оплодотворяет, и она, как муравьи, они производят разные типы контента, хотел сказать. Разные типы, значит, этих насекомых. Она производит и полицейских, и росгвардейцев, и казаков. А маленький карлик-казак бегает, бьет всех нагайкой, чтобы они сразу понимали, куда попали. А вокруг стоят полицейские жрецы и бессменно читают заклинания. Вот если мы примем во внимание вот такой вариант... то тогда это объясняет абсолютно все. В остальных случаях я бессилен.
То есть потеря скольких? 5 ментов, да? Сколько?
Потеря, сейчас? Да, 5 полицейских. Полицейских.
Полицейских, простите.
Компенсируется вполне. Вот сейчас там перестроен режим питания, и, возможно, 5 каких-нибудь несчастных студентов вышки факультета журналистика уже сейчас отправляются в топку, как сейчас на Russia Today отправился журналист Иван Сурвилла.
Ой, замечательный журналист, возможно, лучший в стране.
Да, это лучший в стране, потому что парень мне очень понравился вчера. Зачитался, конечно, статьями Ивана Сурвиллы, потому что он выбрал идеальный способ сделать имя в журналистике. Сделать имя в журналистике, бери интервью у журналистов.
Как мы плавно с наркотиков перешли на Сурвилла, в принципе.
Ну, в общем, если да, хотите сделать карьеру в журналистике, начните с журналистов. Это лучшая тема о том, чтобы вас заговорили и знали. Такие вот у нас рекомендации.
Да, наверное, рекомендации еще пару штук дадим, и будем закругляться. Значит, во-первых, что мы сегодня поняли и выяснили. В Индии за наркотики сажают. Это важно. В России, что гораздо важнее для наших слушателей, тоже. Поэтому
вы не пытайтесь как-то тут что-то совместить из этих двух стран. Ничего хорошего не выйдет, потому что вы можете оказаться в подвалах под Петровкой 38.
Вас скормят, да. Даже если у вас есть паспорт какой-нибудь другой страны, не сомневайтесь, наша страна найдет, что на вас выменить. А если не найдет, то...
Это уже ваши проблемы.
Там уже жвалы ждут, вот такие дела. Если вам кажется, что теория Евгения по поводу происхождения полицейских росгвардейцев и других силовиков имеет какие-то изъяны и требует несколько большего обоснования, ну, пишите свои претензии в комментариях, хотя я думаю, что здесь все достаточно очевидно, и доказательная база, в принципе, высока. Так что, знаете, лучше рисуйте. Нарисуйте матку мента. Хочу посмотреть, как это выглядит. Блин, нет, плохо прозвучало, да? Матка мента.
Неплохо, по-моему, прозвучала матка полицейского.
Давай на этом закругляться. Спасибо, слушайте, ставьте оценки. Всем пока.
Пока.